Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 29 января. В студии Татьяна Зимина. Сегодня в нашей программе «Энергопаёк для населения», «Забытый полк Гига», «Пенсионный прирост», «Встряска Сибири». Афоризм дня.
Талант зреет в тиши, характер закаляется в бурях жизни. Гёте.
С новостями вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте. Три землетрясения произошли за сутки в Туве, сообщили 29 января в пресс-службе правительства республики. Первое сейсмическое событие магнитудой 3,6 произошло в 229 километрах юго-западнее Кызыла, почти на самой границе с Монголией, 28 января в 5.08. Через несколько часов в 13.08 землетрясение зафиксировали в 103 километрах восточнее Кызыла, а последнее событие произошло 29 января около 80 в 118 километрах восточнее Кызыла. Оба они имели магнитуду 3. Подземные толчки были зафиксированы и подтверждены Алтайско-Саянским филиалом геофизической службы Сибирского отделения Российской академии наук. В Красноярском крае отголоски землетрясения не ощущались. Пресс-служба правительства республики отмечает, что за последние два года в Туве произошло более 250 сейсмических событий. Из них два самых сильных магнитудой 6,7 в декабре 2011 года в Каахемском районе. Его интенсивность в эпицентре составила 8,9 баллов. Почти там же в феврале 2012 года зафиксирован эпицентр второго землетрясения магнитудой 6,7. Жертв в обоих случаях не было. Открытая студия на радио и свежем телевидении. Хоспис в Железногорске. Возможно ли его создание? Велика ли необходимость появления в городе специализированного медицинского учреждения? Когда в Железногорске за умирающими больными будет обеспечен достойный уход? Эти острые вопросы мы будем обсуждать в четверг, 30 января, в открытой студии. Наш гость – директор некоммерческой организации «Железногорский хоспис» Виктор Стародубцев. Смотрите программу в прямом эфире на свежем телевидении и слушайте по городскому радио. Звоните и задавайте ваши вопросы по телефону 766-200. Начало в 13.20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». Видеоверсия программы на канале Amazing Life в 20.30 и в 23.30. Продолжаем выпуск. «Забытый полк». 3 февраля в Железногорске стартует акция под таким названием. Она приурочена к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Среди организаторов проекта – газета «Город и горожане», сайт «ГИК», молодежная организация ГУССТ номер 9, Совет ветеранов, а также телередакция «Новости. Время местное» и редакция городского радио «Спектр-26». В фотоальбомах горожан, как известно, хранится немало пожелтевших снимков прадедов, дедов и отцов, которые встали на защиту страны. Эти фотографии можно приносить в редакцию газеты «Город и горожане». Их увеличат до размера плаката, прикрепят на транспаранты, а 9 мая 2014 года близкие ветеранов пойдут отдельной колонной на Площадь Победы. А уже в 2015, в день 70-летия Великой Победы, акция соберет еще больше участников, надеются организаторы. Фотографии желательно сопроводить небольшим рассказом о ветеране. На протяжении 3 месяцев на страницах газеты планируется цикл публикаций о людях из «Забытого полка». Вот что рассказала главный редактор газеты Елена Глазунова.
Основная цель – хранить память о войне, ходят из жизни ветераны, история переписывается. Мы хотим сохранить первозданную вот эту вот память о войне, о наших близких. Такая история есть в каждой семье, поэтому мы хотим пойти отдельной колонной. В принципе, такого в городе никогда еще не было, и мы хотим попробовать, сколько человек откликнется на нашу идею. В нашей группе, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке мы также объявим об этой акции, поэтому можно через социальные сети свободно общаться, также присылать фотографии.
Напомним, что фото можно приносить в редакцию газеты «Город и горожане» по адресу Комсомольская, 25А, а также присылать на электронную почту geek26@mail.ru. Галерея талантов распахнула свои двери библиотеки имени Гайдара. Здесь открылась выставка работ по гильотинированию творческого объединения «Узор». Его руководитель – известная в городе мастерица Анастасия Омшина. Собачки, зайчики, разноцветные бабочки, цветы, медузы и дельфины – все это дело рук учеников Насти. Авторы работ – учащиеся санаторно-лесной школы. Это детки с ограниченными физическими возможностями. Поэтому и цель выставки благородная – показать прежде всего уникальность каждого ребенка, независимо от его возможностей по здоровью, говорит мама Насти Омшиной Наталья Алексеевна.
Детки очень усидчивые, они очень талантливые. Не только в гелиошировании. Многие рисуют из них, поют. И вот хотелось бы, чтобы их талант, чтобы их искусство увидели еще и другие люди. Эти дети, кто левой рукой делает, кто очень много усилий прилагает к тому, чтобы сделать что-то. Вот те же самые точечки, черточки. Но получается в конечном итоге очень красивая картина.
Выставка Анастасии Омшиной и учеников будет работать до конца февраля в библиотеке имени Гайдара. Для тех, кто заинтересуется такой техникой, как гелиоширование, выжигание по ткани, рукодельницы готовы провести мастер-класс. В четверг выйдет свежий номер газеты «Город и горожане». Обзор выпуска представляет заместитель главного редактора издания Михаил Маркович.
Читайте в газете «Город и горожане». Юрий Гребцов. Я награждаю своего деда по праву памяти. Забытый полк. «Город и горожане» начинает акцию «Ко дню Победы». Когда закон бесполезен и вреден. Свидетельство мертвых собак. Читайте в «Город и горожане».
Новости спорта продолжат выпуск. С ними вас познакомит Вячеслав Новаковский.
Здравствуйте. Хоккеисты «Смены» завоевали серебро. Около 100 юных спортсменов приняли участие в первенстве Красноярского края по хоккею на призы клуба «Золотая шайба». Первенство прошло 21-25 января в поселке Подгорном. В соревнованиях приняли участие 8 команд юношей 2001-2002 годов рождения. За победу боролись хоккеисты из Ачинска, Железногорска, Красноярска, Норильска, Иланского и села Агинского. В финальном поединке воспитанники смены встретились с гостями из Ачинска. Удача была на стороне гостей. Ачинцы победили по буллитам 4-3. Железногорцы стали серебряными призерами турнира. Тренируют хоккеистов смены Константин Головченко и Вячеслав Купрюхин. Изменилась дата первенства Красноярского края по лыжным гонкам среди учащихся. Соревнования пройдут со 2 по 4 февраля. 2 февраля – день приезда, осмотр трасс. 3 февраля – гонка классическим стилем, старт в 14 часов. 4 февраля – гонка свободным стилем, старт также в 14 часов.
Это была последняя информация выпуска. Мы ждем ваших новостей по телефонам 76 50 34 76 50 98. Мы продолжим программу после рекламы.
Фонд «Таланты мира» под руководством Давида Гвинянидзе представляет уникальный вокальный поединок звезд мировой оперы. Дуэль теноров и басов. 12 февраля. Красноярск. Музыкальный театр. 13 февраля. Дворец культуры. Железногорск.
Для лиц старше 6 лет.
Уважаемые садоводы, приглашаем вас посетить магазин «Мир садовода». Для вас к новому сезону. Большой ассортимент семян, почва-грунты, удобрения, средства защиты растений. Широкий выбор новых эффективных удобрений. Магазин находится по проспекту Курчатова, 51, торговый дом «Европа», здание бывшего СМУ-2, вход между Эльдорадо и Совкомбанком, второй этаж, офис 203. Магазин работает с 10 до 19, в субботу с 10 до 15, в воскресенье – выходной. Звоните 74 18 87.
Продолжаем программу. Профсоюзы против социальной нормы энергопотребления, которая установлена в Красноярском крае. Напомним, осенью регион стал одним из 7 пилотных субъектов, на территории которых вводится соцнорма потребления электричества. В ситуации попытался разобраться наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
На сегодняшний день норма потребления электроэнергии составляет 75 кВт-часов в месяц на человека, для одиноких жильцов – 110 кВт-часов. За такой энергетический паёк потребитель должен платить меньше, чем раньше, а вот превышение нормы повлечет за собой повышение тарифа. Опасность принятия социальной нормы многие видят в том, что в ее пределах тариф действительно будет регулируемым, но за ее рамками он может расти как угодно. Председатель территориальной профсоюзной организации Железногорска Василий Юрченко уверен, социальная норма должна быть увеличена до 140-150 киловатт. Проблему попытались решить еще в конце прошлого года на координационном совете профсоюзов ЗАТО, где было принято решение обратиться с письмом в законодательное собрание края и губернатору с предложением увеличить норму. Также в решении этого вопроса железногорцы заручились поддержкой Федерации профсоюзов Красноярского края.
На сегодняшний день мы получили два ответа. Первый ответ получили от замминистра энергетики края о том, что наше предложение рассматривается. До 1 марта оно будет, наверное, находиться в работе. Принято будет 1 июля 2014 года. Правда, в этом ответе не указано, какова будет взята цифра. Потому что, согласно постановлению правительства номер 614, РЭК, краевая комиссия, должна изучить не менее 10 тысяч абонентов. И вот на основании анализа изучения вот этих вот абонентов, они должны принять решение, какую цифру установить. Ну, мы надеемся, что наше предложение каким-то образом будет учтено. Федерация профсоюзов Красноярского края поддержала наше обращение и тоже со своей стороны обратились к губернатору и в ЗАГС собрания края о том, чтобы пересмотреть эту норму в сторону увеличения.
Социальные нормы не должны загонять людей в каменный век. Мы живем в Сибири. Здесь холодно, темно, нужно больше света и тепла, говорит Василий Юрченко.
Учитывая климатические условия Сибири, мы считаем, что эту норму надо увеличивать. Учитывая сейчас энергонасыщенность нашего чайника, микроволновки, плиты, другие приборы, которые мощные, 75 маловатт. Сейчас уже раздаются голоса, даже в Думе некоторые депутаты говорят, вообще отменить надо социальную норму эту. Вообще, потому что это идет к ухудшению социально-экономического положения жителей страны. И, кстати, вчера недавно прочитал, что такую социальную норму хотели ввести на воду, но она пока откладывается. Пока не будут подведены итоги о результативности вот этой социальной нормы на потребление энергии.
Социальная норма на электричество может и должна увеличиваться, говорят железногорцы. Кроме того, принципы формирования тарифов должны быть более простыми и понятными потребителю.
Елена Холодкова. У меня, например, в семье 5 человек. Мы довольны. Мы укладываемся в норму и сверх нормы не платим никогда. Нам достаточно этого. Правда, мы в доме везде повесили энергосберегающие лампы.
Анна Ивановна, а что мы можем сделать? Скажите. Конечно, все недовольны. Кто ее устанавливает? Мы же не знаем. И что говорить об этом? Бесполезно, мне кажется. Но у меня получается меньше. У меня мало киловатт. Я экономлю. У меня так не нагорает много.
Вот норма электричества, я считаю, все-таки надо где-то не менее 100 киловатт на человека. Я всегда выхожу за 100. Я вот живу один, да? Вроде бы экономлю, а вот большая цифра получается. Считаешь, это ненормально. Откуда они там берут, я не могу понять. Они не знают, как народ живет. Нет у них связи, обратной связи.
О 70-летии со дня снятия блокады Ленинграда говорили на телевидении, радио, писали в газетах. Это был один из самых трагических периодов Великой Отечественной войны. Черно-белая хроника – немой свидетель боли и ужаса, продолжавшегося 900 дней. Видеоурок о ленинградской блокаде, в основу которого был положен дневник Тани Савичевой, прошел в библиотеке имени Горького для третьеклассников, учеников санаторной школы. На экране замелькали черно-белые кадры о блокаде Ленинграда. Шумные озорные ребята затихли и сосредоточились. 32 пары детских глаз смотрели в экран, следя за рассказом о нечеловеческих страданиях, через которые пришлось пройти жителям блокадного Ленинграда. За основу беседы со школьниками библиотекарь интернет-зала Светлана Плехова взяла историю девочки-блокадницы Тани Савичевой, которая вела дневник в это страшное время. Всего 9 листочков. Но в них сосредоточена вся трагедия жителей осажденного Ленинграда.
Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942 года. Лёка умер 17 марта в 5 часов утра 1942 года. Появилось еще две надписи в книжке Тани. Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. Дядя Лёша 10 мая в 4 часа дня. Когда мама умерла, Таня уже не плакала. И последняя надпись у нее была такая. Осталась одна Таня.
Судьба Тани Савичевой, документальный фильм о блокадном Ленинграде, показывают не только ужас тех дней, но и несгибаемую волю советских людей. Ленинградцы ходили в библиотеки, писали произведения. А когда выглядывало солнце, они голодные, но не сломленные, играли в футбол. Но разве такой народ можно победить? Именно в блокаду композитор Дмитрий Шостакович написал свою известную седьмую симфонию, посвященную осажденному городу. Героический подвиг этих людей каждый из ребят оценил по-своему.
А зачем помнить об этом?
Люди жертвовали собой, чтобы спасти свою землю.
Потому что если бы они этого не сделали, мы бы сейчас, наверное, и не жили.
Светлана Плехова попыталась донести до ребят основную мысль этой встречи.
У всех у нас в жизни есть трудности. Руки опускаются. Вот в такие моменты полезно помнить о том, что люди в таких условиях, когда было вообще невозможно, они еще пытались бороться. Сильные люди в трудных ситуациях всегда побеждают.
Некоторые из ребят выучили стихи о блокаде. Девятилетние ребятишки в меру своего понимания постарались их прочувствовать.
Дети Ленинграда. Девчонки и мальчишки, им играть бы в куклы и читать бы книжки. Все перечеркнула фашистская громада, рано повзрослели дети Ленинграда. Началась бомбежка, и они узнали, как заклеить стекла, чтоб не вылетали, и какого убежища теперь ведет маршрут, сколько завтра хлеба по карточкам дадут.
Детям мирного времени события Великой Отечественной войны знакомы только по учебникам. Тем не менее, многие из мальчишек и девчонок о событиях тех дней узнают не впервые. О войне им рассказывают учителя, родители, бабушки и дедушки. Пример тому история ученицы санаторной школы Дианы Шанавриной.
Когда я учила стишок, я его весело рассказывала. Я же не знала про это. Моя бабушка сказала, ты зачем так весело рассказываешь? Это же блокада Ленинграда. Люди умирали. И она мне рассказала всю историю. А потом я начала рассказывать так. Днем и ночью бьют по Ленинграду огневые средства всех систем. И уже в предчувствии парада Гитлер ждет падения этих стен. А когда войска к исходу лета больше взять ни пяди не смогли, он стереть приказывает этот населенный пункт с лица земли.
Память о подвиге русского народа в Великую Отечественную войну будет жива, пока ее передают из поколения в поколение. Через такие вот короткие беседы, военно-патриотические стихи. Усилием и неравнодушием взрослых эти горестные и трагические события истории нашей страны не канут в лету и останутся в сердцах подрастающего поколения.
Почему мы должны помнить подвиг этих людей?
Чтобы не отчаиваться, бороться, что они хоть и плохо жили, но они как-то смогли выжить и победить всех.
Бурдин, Артур. Люди, несмотря на такие страдания, они все равно жили, и многие из них выжили. Я бы не хотел, чтобы так еще раз повторилось.
Наши роботы едут в Москву. На днях прошли региональные отборочные соревнования по робототехнике «Робофест Красноярье». В них приняли участие 40 команд юных робототехников из Красноярска, Железногорска, Норильска, Зеленогорска, Дивногорска, Назаровского, Манского и Большеулуйского районов и поселка Кедрового. Первое место в напряженной и инновационной борьбе заняла команда из городского Сюта. С победителями встретилась наш корреспондент Наталья Серпунина.
Схемы, конструкции, компьютерное программирование, эскизы моделей. Этот мир роботов увлекает и затягивает. Робототехника для кого-то любимое хобби, проведение досуга, а для кого-то возможность показать свои изобретения и получить за это награду. Так и произошло с командой преподавателя Сюта Дмитрия Пентюкова. Ребята стали первыми. В этом году соревнования были посвящены поиску инженерных инновационных решений, которые могут помочь людям подготовиться и безопасно пережить стихийные бедствия, а также преодолеть их последствия. Железногорские юные изобретатели предложили роботов, которые борются с наводнением и со смерчем. «Мы знали, что соперники нас ждут очень сильные, поэтому и подготовка шла на протяжении нескольких месяцев», – рассказал Дмитрий Пентюков.
«Сначала у нас были городские соревнования, мы их устраивали специально, чтобы подготовиться к данным видам соревнований. Затем у нас был роботех, который проходил в спорткомплексе «Октябрь». Там мы заняли второе место, у меня одна команда. Вот, затем эта команда на региональных соревнованиях уже заняла первое место. И еще одни мы устраивали краевые соревнования для того, чтобы подготовиться. И вот эти вот все соревнования помогли нам подготовиться. Я чего рассчитывал? Я получил. Почему? Потому что мы едем в Москву бороться на России. Сейчас будем готовиться уже посильнее, чтобы уже там показать себя с лучшей стороны.
Теперь победители отправятся на соревнования в Москву, которые пройдут уже в конце февраля. А если выиграют и этот этап, то поедут в США. Нужно сказать, что в прошлом году команда Дмитрия Пентюкова уже показала и зарекомендовала себя на всероссийском уровне. У ребят была возможность поехать в Америку, но, к сожалению, совсем чуть-чуть не хватило баллов. Зато в этот раз, по словам тренера ребят Дмитрия Пентюкова, они приложат все усилия, чтобы выиграть. Участники победившей команды – восьмиклассники Максим Морозов и Николай Савельев. Каждый вечер проводят в Сюте, готовятся к московским соревнованиям. Обсуждают со своим наставником новые и оригинальные идеи, ищут в интернете полезную информацию. Отвлекать от такого захватывающего процесса ребят не хотелось, но как обойтись без интервью главных героев? Николай оказался смелее всех и рассказал о своей победе и о предстоящей поездке.
Соперники были достойны, но мы смогли их опередить. Там входила и игра на поле с роботом. Был и проект. Это нужно было придумать инновационное решение, как помогать людям в катастрофах всяких. У нас был робот, который узнавал о приближающемся смерче и прятал дом владельца под землю.
Вы поедете в Москву. Как у тебя настрой? Как готовишься?
Готовимся, надеемся. В прошлом году победили в Москве. Нас не пустили в Америку на мировые соревнования, потому что до 14 лет нельзя выезжать в Америку без родителей. А нам сейчас по 14, надеемся повторить успех наш.
В команде с Николаем и Максимом пятиклассница Ира Машкова. Она самая маленькая из ребят. Ира смогла наравне с мальчишками отлично выступить, и теперь ее тоже ждет поездка в Москву. Девочка занимается в Сюте всего год, и уже такой успех.
Сначала меня поставили в команду с Данилом Журавковым. Мы выступили там на робофесте, ничего не заняли. А потом меня подставили к команде Компоробот.
Ну, моя мама думала, и что я тут делаю? Я говорю, здесь просто весело, новые люди, новое общение, интересно, роботы как всякое делают. И я особенно с роботом много не занимаюсь, иногда позапускаю, а так я особенно с проектами вожусь.
Поедете в Москву, серьезно, достаточно соревнования всероссийского уровня, тебе не страшно?
Честно сказать, я привыкла уже ко всему, потому что все время на сцене, там то да сё, иногда бывает, но чаще всего нет. Хоть и главное сейчас победить, но я считаю, что как Бог даст, так и пусть будет. Боевой настрой такой, что пусть все будет хорошо.
Наша познавательная рубрика «Понемногу обо всем» продолжает программу. Ее ведет Нина Комкова.
Здравствуйте. Речь сегодня пойдет об анекдоте. Откуда взялось слово «анекдот» и что оно обозначает? Слово «анекдот» греческого происхождения и впервые встречается у византийского историка Прокопия Кесарийского в книге под названием «Тайная история». Эта книга, написанная в 550 году, содержала скандальную хронику императорского двора. Современники Прокопия воспринимали анекдот как всевозможные городские сплетни, слухи, толки. Позже анекдотом стали называться рассказы о знаменитых людях, их необычных поступках, фразах, смешных ситуациях, в которых им пришлось побывать. Сборники исторических анекдотов появились очень давно. Их переписывали и переделывали по много раз. Анекдоты легко и смеясь учили людей уму-разуму. До нашего времени сохранилось собрание анекдотов V века, автором которых является александрийский филолог Гиерокл. С тех давних времен жанр исторического анекдота изменялся. Во Франции это были небольшие рассказы из жизни знати, написанные в стихотворной форме. Их сочиняли стряпчие, писцы, ремесленники, то есть люди низшего сословия. В эпоху Возрождения в Италии это была фацеция – устный смешной рассказ. В Россию этот жанр пришел из Польши в 17 веке и назывался шуткой. Очень распространена была короткая надпись под лубочной картиной, на которой изображались нерасторопные крестьяне, неверные жены и прочее. Анекдот по определению Даля – это короткий по содержанию, сжатый по форме в изложении рассказ о замечательном и забавном случае, байка, баутка. Анекдоты даровали легкое, общедоступное знание. Они учили уму-разуму, смеясь. Во многих анекдотах устное начало переплетается с литературным. В середине XVIII века в России окончательно утвердился анекдот как литературный жанр. Настоящий его расцвет пришелся на пушкинскую эпоху. Об особенностях анекдота как жанра в одном из энциклопедических изданий 1835 года сказано, что анекдоты – это краткий рассказ какого-нибудь происшествия, замечательного по своей необычности, новости или неожиданности. К главным чертам хорошо рассказанного анекдота относится краткость, легкость, искусство сберегать силу или основную идею его к концу и заключать оной чем-нибудь разительным и неожиданным. Темы анекдотов, как всегда, разнообразны, как всегда, злободневны. И если уходят в прошлое анекдоты о Чапаеве и Петьке, не слышно армянского радио, утихают истории, рассказанные Штирлицем, то тут же появляются новые персонажи, например, новый русский, современные политические деятели и так далее. Анекдот жил, жив и вечно будет жить. Такова, очевидно, природа этого замечательного жанра – быть всегда. Вряд ли найдется человек, незнакомый с искрящимся миром анекдота. Маленькими историями, совершенно необычными, неожиданными, невероятными, непредсказуемыми финалами. И вряд ли можно себе представить любое застолье без этих остроумных перлов. Анекдоты любят все, и не только потому, что они являются своеобразной летописью времени, необычайно колоритной, живой, психологически достоверной, а и потому, что в лучших своих образцах они доставляют чисто эстетическое наслаждение.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Татьяна Зимина, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!